Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, среда, ноябрь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве. Добрая и бодрая Балашиха стоит, а мы с собакой едем на карьер. Хорошего эфира, пишет Антипаша. Всем добра, хорошего настроения, отличного эфира, пишет Саша. Доброго эфира и хорошего дня, пишет Бахыс. Вчера видел ролик, где Навальный и ее банда предлагают какие-то митинги. У них нет названия, их организация. Только главное, мы должны куда-то идти на какой-то бунт, а они потом приедут, пишет Денис. Это смешно. Доброе утро, хорошего вечера, пишет Геннадий. Смешно. С добрым утром, отличного вам дня и эфира. С вами пребывает сила, пишет Виктор Яковлев. Алексей, с днем рождения, пишет Андрей Шнайдер. Да, спасибо большое, Андрей. Доброе утро. Я так и не понял, смотрящий за Западом коронованный или нет, пишет Вит. Видно, сразу человек смотрит телевизионные программы. Доброе утро, с днем рождения, пишет Алекс, спасибо. Как и обещал Алексей, с днем рождения, пишет Владимир, CNC. Доброе утро, командор. С выбором Трампа потоки абсурда из уст их союзников вышли на качественно новый уровень, особенно Кае Фекалос, пишет Нигматулин. Доброе, с очередным днем рождения, пишет Андрей. Доброе, поздравляю с 13216-м днем рождения, пишет Давид. Всем привет и хорошего дня. Что там хуситы творят с американцами, пишет Рамзес. Не знаю, Рамзес, кидайте сразу новости. У меня цифровой детокс. Я не знаю, мне все равно. Я не смотрю новости, к черту их. Все, цифровой детокс. Не знаю, что происходит в мире. Что-то происходит. Значит, 20 января 2025 года возможно прекращение огня и отмена военного положения на Украине, пишет Economist. Ладно, понятно, хорошо. Имеется в виду, что, Алексей, инаугурация произойдет Трампа, и тут же все прекратится. Знаменитые 24 часа, ну, посмотрим. Доброе утро, с днем рождения. Как вам новость про Stalker 2, пишет Фоун. А так это украинская игра, и, по-моему, она у нас как бы не в ходу, и, да и желания нет как-то покупать. Разве нет? Почему у вас четвертый день подряд поздравляют с днем рождения, пишет Квадрат Малевичу. Хотят, да поздравляют. Доброе утро, я так и не понял, когда... Да пишет Павлен, всегда. Экономист, опять экономист. Выборы в Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года. В ОП отрицают подготовку. Надо, знаете как, не в ОП, а в ОП и добавлять Е. Типа, это же офис президента называется, сокращенно в ОПЕ. В ОПЕ отрицают подготовку к ним, однако в украинской ОПЕ, в киевской ОПЕ. Однако, по некоторым данным, работа уже ведется. Источники издания также отмечают, что ВСУ скрывают от украинского руководства, даже от Зеленского, негативные новости о ходе войны, опасаясь паники в тылу. Ну, что ее опасаться, если она все равно будет... Вот. Поздравляю с днем рождения. Спасибо. Доброе утро. Поздравляю всех причастных с днем РХБЗ войск. Ура, пишет Реут. Так. А могут и не состояться, пишет Алекс Поляков. Правильно, Алекс. Алекс у нас давно в игре и знает, чего стоят новости с формулировками «могут». По типу «может произойти», «могут передать», «могут начать». Вот. Вчера Борис Джонсон, помните такого? Помните такой, с растрепанной головой? Он такой, а Британия может отправить войска на Украину, если Трамп не будет поддерживать Украину. Ну вот, ну хорошо, когда ты экс и ни за что не отвечаешь, можешь лепить что угодно. Но смысл не в этом. Любая новость в том, заключающаяся вот в этом «может», она как бы всегда перебивается новостью любой, опять же, которая содержит в себе или нет. Ну так. Или нет. Может отправить или нет. Или может, но не будет. Может, она может, да не станет. Вот так вот. Может отправит, а может не отправит. Примерно 50 на 50. Вот я не понял, что там за история о предложениях Зеленского, которые понравились Трампу. Расскажите, пожалуйста, пишет Нигматуллин. Ну, опять зарубежные СМИ. И якобы Зеленский в какой-то приватной беседе предложил Трампу хорошо заработать на Украине. Ну, я так понимаю, что до этого Байден и его семья зарабатывала, и вот Зеленский якобы, со слов прессы зарубежной, предложил ему тоже вот эти деньги, так скажем. Вот смотрите, сколько у нас полезных ископаемых, а Трампу это понравилось. Ну, что-то в стилистике террориста-экстремиста Линдси Грэма, который рисует карты и рассказывает о том, что вот, мол, если, говорит, Россию победим, смотрите, сколько мы триллионов всякого разного получим, и это только на Украине, поэтому это выгодно, и все в этом роде. Доброе утро и с днем рождения. Скажите, пожалуйста, в котором часу вы родились, пишет Грик. В одном из 24. А что Украину он еще не всю продал, пишет Татьяна. Ну, вы же понимаете, какое дело. Это Украина — это услуга. Да, это сфера услуг. Соответственно, услугу можно продавать Байден, ну, разным клиентам, так скажем. Сегодня клиент уже старый, не в чести, он никому не нужен. И вот Украина пытается предоставить услугу новому клиенту. Захочет ли новый клиент, не захочет, интересно ему это, неинтересно, пресыщен он такими вещами или нет, это открытый вопрос. Все зависит от details. Хуже новостей может только в новости в Думе сказали, раскрыли. А говорит младший ассистент помощника депутата. Да, в Госдуме заявили. И еще мне нравятся новости по типу в РПЦ заявили. Угу. Тоже формулировки. Это как в анекдоте. Блондинку спрашивают, какова вероятность, что вы сегодня встретите динозавра. Она отвечает, вероятность 50%. Почему? Ну или встречу, или нет. Напоминает нам Сергей. Доброе утро. Когда уже Курскую область зачистим? А то слышал, что окапываемся, а это признак сухостоя, пишет Клойс. Нет, ВСУшники окапываются, а наши наступают. Зеленский продает только те куски Украины, которые заняли наши войска. Он настоящий торгаш, пишет Мышел. Кстати, да, интересно. Да скажите им, Леш, наконец, что у вас день рождения в сентябре, а то до Нового года поздравлять будут, пишет Шарк. Ну, да, так и есть. По паспорту так. А может, в кавычках, это не новость, это аналитика журналиста, пишет 98-й. Ну, почему журналиста? Это же было заявление чье-то. И там, может, а может, Британия... Ну, это же, вот я же говорю, этот помойный, Борис Джонсон, вот, психопат. Раз и такой, а мы можем отправить войска британские... Нам нужно тут же выходить с заявлениями, а мы можем ударить ядерным оружием по Лондону. Он такой, посмотрите, они могут ударить ядерным оружием по Лондону. А мы такие, посмотрите, а он может отправить войска. Он такой, ну я же не собирался отправлять войска. Мы такие, ну мы же не собирались ударять. Мы же все в разрезе вероятностей говорим. То есть мы в этом, под этим углом смотрим на жизнь. Может, может. Так-то вот каждый из нас сейчас может взять вот так вот все бросить и уехать в лес жить. Может? Ну, гипотетически. Может. Ну, поедет ли? Вряд ли. Не, ну кто-то может и поедет, но... Не совсем так, он, Джонсон сказал, пишет Василий. Точнее, мы не даем... пишет Two-Headed. «Подвесить Бориса за Биг Бен», пишет Клойс. «Украину Зе уже продал, осталось передать покупателю, а это не получается». Ну, так это получается, что, скорее всего, покупатель с чеком потом придет и скажет, вы не предоставили услугу и, собственно, верните деньги или как-то так. А с днем рождения, кстати, украинцы никак не могут дождаться открытия пятерочки в Киеве, пишет Вячеслав. Да, я заметил, что у них есть некий культ пятерочки. Ну, то есть для нас это просто магазин, а для них это что-то очень важное. Что-то очень важное. МК, двоеточие. По данным источника, Британия начала подготовку к погружению острова под воду, пишет Василий. Нет, именно журналистика, именно ему захотелось сделать из ночного бреда Бориски новость, пишет 98-й. Ну да, согласен с вами. Кто-то его спрашивает зачем-то. Согласен, есть такой момент. В принципе, по-хорошему надо просто проходить мимо. Увидел Бориса Джонсона, перейди на другую сторону дороги, правильно? Но есть люди, которые говорят, нет, хотелось бы узнать мнение и Бориса Джонсона. Борис, а он, а? Что скажешь?
А он такой, можем и отправить. Можем и отправить.
А дальше главное все зависит от мастерства журналиста. А можем мы, например, там, объявить войну?
Ну, так-то можем.
А будем?
Вряд ли. Вряд ли.
Кого второй день поздравляем-то, я не понимаю. Разъясните, пожалуйста, пишет 101-й километр. А всем, кому подходит 101-й километр, всех и поздравляем. Почему беспилотники сбивают за Москвой? Откуда они появляются в Тверской области, пишет Николай. Ну, как откуда? Летят оттуда. Какую-то часть сбивают над Курской областью, какую-то на Белгородской. Какие-то долетают до Подмосковья. Неужели вы опять задаете тем же самым вопросом, на который уже давно даны ответы? Вот. У Джонсона и у Трампа один парикмахер, так что осторожнее с ним, пишет Василий. Погоды в Москве шикарные стоят, пишет Резник. А вот-вот, женщины, бывавшие в Америке, говорят, что там невозможно сделать хорошо ноготки. Видать, с прическами у них такая же история. Василий, подумайте, ни за какие деньги вообще в Америке не делают хорошие ноготки, рассказывали женщины. Он сказал, что если Россия победит на Украине, то падут страны Балтии, и тогда Британия будет вынуждена посылать войска, пишет Василий. Тоже очень интересно, вот, то, что он говорит. И самое главное, в задачи специальной военной операции не входит падение стран Балтии, а он почему-то об этом говорит. А дальше он рассказывает о том, что ему куда-то нужно будет посылать какие-то свои войска. Хотя он уже, в общем-то, никаких должностей не занимает. Более того, с них вылетел с позором. Однако военный договор с КНДР подписан, а у Зеленского только партнерские отношения, пишет Денис. Да, там главное, я обратил внимание, пытались вбить в клин между Россией и Китаем. И писали, что якобы Китай очень сильно обидится на Россию, если Россия будет так активно взаимодействовать с КНДР, потому что вот якобы КНР считает, что КНДР — это их вотчина. Китайцы официально вышли и сказали, ребята, мы вообще не вмешиваемся в эти военные взаимоотношения Кореи, значит, Северной и России. Это их отношения, они могут делать все, что хотят. Хотят — заключают договоры, хотят — не заключают. Короче говоря, все эти перетолки в разных, опять, западных СМИ обнулили китайцы одним заявлением. Молодцы. Страны Балтии странами даже как-то неприлично называть. Так, и многоточие. Ну, ладно, дальше не буду читать фон. Не только в Америке, в Германии с ноготками и прическами тоже проблемы, пишет Татьяна. Татьяна, мы вам доверяем в этом смысле. Я говорю, я слышал от женщин, русских женщин. Вот, не будем говорить классически русских баб, да, ну нет, русских женщин. Я слышал, что вот они, когда ездили в Америку, говорят, ну вообще невозможно. Хоть оттуда, говорит, возвращайся и здесь ногти делай. С чем связано, понять не могу. Кандидат в канцлеры одной страны третьего мира там что-то лопотал про ультиматум России, пишет Резник. Да-да, есть такой Мерц. И он говорит, как только стану канцлером, сразу объявлю России ультиматум. Дам 24 часа на выполнение своих требований, а после этого, как передам ракет Украине всяких разных, вообще все, дрожи, трепещи, Россия. Там только пол меняют, пишет Андрей. Вот. Ноготочки, правильно говорить, Алексей, ну и с днем рождения. А я как говорю, Александр, ноготки? Да, значит, ноготочки, правильно. Если только одна Мерц, Кейра Мерц из Ведьмака. А, есть только. А, ну, ведь это может быть ее какой-то родственник. Англичане и прибалты, ну, из Ведьмака вы написали. Англичане и прибалты — братские народы. Конечно, англичане пойдут воевать за этих убогих, пишет Федоров. Да ну не, ну англичан-то, понятно, не за прибалтов воевать, им воевать за свое какое-то там доминирование. В целом, если посмотреть на этот унылый остров, он сам по себе, конечно, не проживет никогда и не прокормит себя. Да и более того, те, так скажем, экономические позиции, которые есть у этой страны, заключаются в том, что туда заходят чужие деньги и выходят чужие деньги оттуда, но не всегда. Ну и они на этом имеют процент. Опять сфера услуг, в частности финансовых. Собственно, это очень интересно, но это невозможно ням-ням. Страшно представить, что там за клюква будет в «Сталкере 2» про Россию, пишет Василий. А зачем вам это все вообще? В конечном счете, я, ну, когда-то играл в стрелялки, а в какой-то момент просто даже желания не возникает пытаться играть в стрелялки. И вот ты понимаешь, что в реальной жизни прямо сейчас есть боевые действия и есть профессионалы в этом вопросе, и есть те люди, которые, ну, если захотят, то в определенный промежуток времени могут получить профессиональную подготовку и научиться стрелять и быть вот этими героями боевика, так скажем, да, в реальности, а не в компьютере, как-то, я не знаю, рука к мышке не тянется. Какие прически, у женщин у них женщины голову не моют, дорого, пишет Илья. Все игры отстой, пишет Бахыс. В общем-то, наверное, да. Говорят, что в старости помогает от девиаций, вроде бы, некоторым. Поэтому у меня план такой. Сначала состарюсь, а потом опять буду играть. Вот так. А до этого, конечно, симулякр. Вместо того, чтобы заниматься реальными вещами какими-то, занимаешься симуляцией. Зачем? Умер последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ СССР Владимир Зюкин. Ему было 70 лет. Именно он буквально провозгласил приход комсомольцев в бизнес. Среди них оказались иноагент Михаил Ходорковский, Сергей Лисовский, Михаил Фридман и Борис Березовский, пишет Светлана. Зачем «Сталкер»? Новая часть «Метро» 2030 выходит, пишет Денис. «Метро» — это классно, конечно, это интересно, и, наверное, новая часть тоже интересна. Но тоже она, по-моему, была какая-то там двоякая, нет? Это, во-первых, а во-вторых, сам Глуховский, да, Глуховский же написал «Метро». Экстремист, предатель, перебежчик, ненавистник России и все в таком духе. Да и если так всмотреться и вчитаться в «Метро», там ведь, так сказать, коммунизм приравнивали к нацизму на самом деле в этих книжках. Ну, игры ничего так, если честно, ничего так. Все-таки интереснее играть за Артема, чем за Джона какого-нибудь. Девиация, извращение, правильно, деменция. Да нет, девиация это не всегда извращение, Игорь. Я на всякий случай посмотрю, может быть, я ошибаюсь. Давайте уточним. Отклонение. Все. Отклонение. Поэтому можно говорить девиация, не обязательно говорить деменция. Деменция — это один из видов девиации. Вот. А так отклонение. Происходят определенные. Вот и все. Глуховский довольно талантливый писак, а это то, что он идиот, так это приходящее, пишет Мышел. Ну, уже из головы этого не достать, когда узнаешь, что он такой. Поэтому тут уже ничего не сделаешь. Интересно, американцы вчера запретили китайской компании TSMC поставлять в Китай чипы, которые можно использовать в ИИ-системах. И дальше будут говорить о политике «одна страна, две системы», пишет Василий. Ну да. Ну, вы написали «китайской компании поставлять в Китай». Имеется в виду, ну, они это называют тайваньская компания, естественно, да? Да, они так и будут говорить, что мы вообще не вмешиваемся во внутренние дела Китая, но Тайвань должен быть свободен и все в таком духе. Команда «Сталкера» передала партию бусов ВСУ на фронт, а их видят на улицах Украины с ТЦК, отлавливающим мужичков. Зрада, однако, пишет Виталий. Так я и говорю, ни в коем случае нельзя покупать, деньги тратить на это. В сквад играть надо, это тактический командный шутер, симуляция современного боя, даже дроны там есть, пишет Кирилл. Япония отменяет санкции на ряд своих корыт. Финка планирует открыть границы для русских. Шанель, я не могу это прочитать, но, в общем, Фигучи, Диор и Кола вновь регистрируют торговые знаки на территории России. Классика, пишет Светлана. А я не буду это покупать. И все. Кто играл в Forza Горизонт, был шокирован ЛГБТ-пропагандой для детей, пишет Михаил. Вот я не играл, повезло. Тайвань тут заявил, что отправит Украине оружие, пишет Нигматуллин. Бывает, в принципе, предсказуемо. Тайвань — это такая Украина для Китая. Наша игра Escape from Tarkov очень ничего, пишет Василий. Квадроберы едут в командировку, пишет Андрей. Вот. Поднять пиратские флаги, скачать трофейное, пишет Спира. Почему Соловьев так не любит Доренко? Опять высказывался, пишет Шарк. Ну, у них при жизни Сергея Леонидовича были конфликты информационные. Вот, собственно, личные, так мне как кажется. Собственно, наверное, в этом причина. Могу пояснить по прическам и маникюру, у них эти услуги очень дороги, поскольку мастера должны иметь медобразование. Стригут сами себя как могут, а то, что делают у нас наши мастера, это для них уровень бог, пишет Татьяна. Давайте о серьезном, говорит Шарк. Давайте, давайте, но предлагайте, пожалуйста. Кстати, маленький поворот о серьезном. Вы все говорите про всякие разные стрелялки, в которые играете. А я где-то видел, слышал, а возможно даже и читал, что когда ты играешь в игру и в очередной раз там умираешь, где-то глубоко на подсознании твой мозг не может различить, игра это или реальность, и ты умираешь вновь и вновь, где-то для своего подсознания. И ничего хорошего, конечно, из этого не будет. Подумайте об этом. Где-то такое я прочитал, может правда, может нет. То есть метро изначально было провокацией, и никакого постапокалипсиса не будет, пишет ленивый Титан. Нет, не провокацией, просто это, так скажем, произведение, в котором коммунизм и нацизм приравниваются друг к другу, как по мне. Вот как-то там так было. То есть, в принципе, либеральную повесточку отрабатывал Глуховский с самого начала. Тогда лучше играть в эротические игры, пишет Александр. Ну, получается, что так. Но есть одна проблема, Александр. Если для вашего подсознания все произошло, как в реальности, то, может быть, в реальности и в вашем сознании вы просто не захотите ничего. Поэтому это тоже опасно. Подумайте об этом. 8.30 новости. В Москве. Продолжаем. Ну, тогда и спортсмены постоянно, в кавычках, умирают на подсознание, пишет Роман Иванович. Или Иванович, вот не знаю. Роман, почему вы так говорите? Спортсмены нисколько не умирают на подсознании. Спортсмены соревнуются в соревнованиях. Более того, соревнования — это всегда определенные правила. Поэтому многие знают, что, например, бой в рамках определенных правил и драка на улице – это совершенно разные вещи. Именно потому, что исход боя в любом случае предсказуем. Там, конечно, есть варианты, ты или твой противник победит, но, тем не менее, предсказуемо. Если вдруг что-то пойдет не так, ну вот, то бой можно остановить. Если что, есть время, чтобы посчитать, что человек там как-то в не очень хорошем состоянии находится. Есть контроль, есть врачи и много чего еще интересного, перчатки там, допустим. Да, поэтому нет, спортсмены выходят не как на последний бой, на куда бы они там ни выходили, на ринг, на татами, еще куда-то бегают, они прыгают. Нет, они прекрасно понимают, что как бы здесь можно проиграть, но умереть вероятность невелика. Хотя бывает и такое. Но это скорее выход за рамки. Вот. И более того, если уж вдруг спортсмен погибает во время соревнований, то он по-настоящему погибает один раз и навсегда. Кто он вообще такой? Санкции он там подписывает. Даже не президент, пишет Анна. Здравствуйте, Алексей, как много игроманов, сколько потраченного впустую времени, пишет Даниил. Ну, Даниил, давайте посмотрим на этих людей с другой точки зрения. Вот представьте себе, у вас за стеной в многоквартирном доме живет игроман, который сидит и ночами, днями и так далее, особенно хорошо, если в наушниках, играет в свои стрелялки, или там в какие-нибудь гоночки, или стратегии. Ну да, иногда он может разозлиться там и покричать немножко. Но это редко и в моменты пиковой такой эмоциональности. А теперь представьте, он такой, ну все, денег нет, съезжаю. Съезжает, и на его место заезжают люди, которые не интересуются компьютерными играми, а интересуются напрямую, так сказать, употреблением алкоголя. И, например, это даже целая компания людей, которые любят употреблять алкоголь. Вот выберите соседа. Вот выберите соседа. Поэтому, вы говорите, потраченное впустую время. Ну, во-первых, конечно, нужно понять, что такое потраченное не впустую время. Для того, чтобы понять, какое время тратится впустую, а какое не впустую. А во-вторых, мы бы могли бы не оценивать деятельность этих людей для самих себя, а оценить ее для себя, для нас, да? Для тех, кто за стеной. Или гитарист, пишет Макс. Гитаристы ни разу не докучали мне, если честно. Наушнички тоже прекрасно на гитаре играются, очень хорошо, очень хорошо. Был один раз, по-моему, хорошо, кстати, играл парень, но он после 11 и с комбика играл. Ну, я пришел к нему, постучал, я говорю, очень громко, он говорит, все, я понял. Я, говорит, думал, что не слышно. И, собственно, на этом все закончилось. С алкашами так не работает. К алкашам ты приходишь каждый раз, они каждый раз видят тебя, как в первый раз, и говорят, старик, извини, никогда больше не повторится. Ты выходишь, через 10 минут уже повторяется. Можно вечно ходить, хочешь полицию вызывай, хочешь не вызывай, без разницы. Без разницы. Ну, то есть полицию, если ты хочешь вызвать, это только чтобы они документы у них проверили. Документы в порядке там. Ну и все, и на этом вопрос закрыт. Да? Игроманы сегодня могут помогать в развитии сферы дронов, пишет Нигматуллин. И не только могут, а помогают. Да ведь, правда? Из игроманов вышли отличные дрончики, пишет Светлана. Да. А если барабанщик, пишет Рамс. Ну, барабанщик обычно такая живая, так скажем, нормальная, да? Барабанная установка в доме не ставится, в многоквартирном, во всяком случае, потому что это слишком громко. А бывают такие электронные барабанные установки, ну, а обычно как раз они в наушничках. Да, может быть, слышно, как палочки отбивают по этим тарелочкам, а там такие, ну, не тарелочки, блинчики, назовем их, но все это вряд ли сравнится с потасовками алкашей, вот откровенно. Или футбольные фанаты. Вот ребята проводят время с большой пользой, конечно, пишет Роман Иванович. Да, я всегда относился к этому делу со скепсисом, но футбольные фанаты многие проявили себя как истинные патриоты, и я подумал, ладно, пусть и раньше и проводили они время как-то бестолково, смотря какое-то странное действие, люди пинают мячи, они кричат. Но и опять же, футбольные фанаты, да, в чем прелесть? Он пошел на стадион, там покричал. Там они где-то в полях подрались друг с другом. Прекрасно. Не у тебя за стеной они кричат, а где-то там, далеко. Это хорошо. Специальное место, где они могут проораться как следует. Ну, говорят, там проблемы возникли, когда Fan ID ввели, но не суть. Но специальное место, где можно, чтобы эти люди отвели душу. Ну, вот они ее отвели, а потом вернулись домой, да и все. И спокойно занимаются своими делами. Это прекрасно. Вот если на телевизор орёт, вот это уже неприятно. Но это и не настоящий футбольный фанат. Настоящий футбольный фанат должен ходить на матчи, конечно, конечно. Вот. А еще хуже, когда с тобой рядом живет восточная семья с 5 детьми, и почти круглосуточно дети носятся, орут и шумят, пишет Сергей. Заметьте, Сергей, вы пишете «восточная семья с 5 детьми», а я бы хотел, чтобы вы писали еще и о других семьях. Но практика складывается таким образом, что действительно, если 5 детей, то, скорее всего, восточная семья. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди думают о будущем и занимаются важными и нужными вещами. В отличие от нас многих, играющих в компьютерные игры. Вот мы и выяснили, кто правильно делает, а кто чепухой страдает. Но да, действительно, маленькие дети — это очень и очень шумно. В том числе и для соседей, в первую очередь для соседей. Это шумно. Это, ну, бегают они, прыгают, роняют что-то все время. Ну, такая у них жизнь детская. Ну, честно вам скажу, я детей шумящих спокойно абсолютно переношу. То есть я понимаю внутренне, что это ребенок, и все. И у меня нет никакой там агрессии и так далее. Вот. Ну, иногда возникает вопрос, почему родители нормальный режим не выстроят своему ребенку, и он по ночам носит. Такое бывает, но это странно, согласен. А так, в целом, вообще вопросов никаких. Ну вот взрослые люди, которые шумят. Вот, вот это вот. Всем привет, товарищи. Алексей, с Новым годом, пишет Евгений. Спасибо большое. Вас тоже с 23 февраля, кстати. Для барабанщиков много всего для дома придумали. Сын учится играть, тренируется на падах, они бесшумные. Плюс тренировочные палочки для ксилофона с мягкими резиновыми наконечниками тоже бесшумные, пишет Василий. Кто любит мышкой пощелкать, читал, с запястьем бывает беда, пишет Акром. Да, поэтому производят специальные мышки для тех, кто любит пощелкать. Под определенным углом находится запястье. Оно как бы не сверху лежит, а на ребре. Да, вот, вот так вот. Вертикально, можно сказать, лежит ладонь. Плюс-минус. А что делать, если слышно, когда ночью люди ходят в туалет с верхнего этажа, пишет Андрей. Они прямо ходят в туалет с верхнего этажа на нижний или как, Андрей? То есть нужно понять. Наверное, вы имеете в виду, что над вами живут люди, и слышно, как они ходят в туалет. Ну что сказать, плохая звукоизоляция ванной комнаты или отсутствие звукоизоляции ванной комнаты у вас, у них, плюс стояки, по стоякам звук идет, плюс, скорее всего, не по самим стоякам, не только по самим стоякам, но и по дырам, так скажем, отверстиям. Щелям вокруг этих стояков тоже проходит звук. Еще, знаете, бывает такое, у вас вроде бы ремонт, все хорошо, сосед курит у себя в туалете, а дым у вас в туалете. Хотя, откуда он взялся? Вонь, дым, непонятно, да? Странно. А вот скажите спасибо всем тем, кто делал у вас ремонт. Очень они рукастые ребята. Чтобы не было проблем с запястьем, есть специальные сайты, пишет Александр. В панельном доме даже через розетки звук идет, пишет Андрей. Да, еще специфическая тема. На Украине хотят вебкамщиц и порноактеров обложить налогом. Оказывается, это целая отрасль народного хозяйства. Пенсию им будут платить, пишет Федоров. Ну, про пенсию не знаю, а относительно того, что это отрасль народного хозяйства, почему вас это удивляет, когда речь идет об Украине? Еще задолго до всяких цифровых вариантов предоставления услуг, вот, существовали старые, ламповые, не скажу, что добрые, да, вот эти самые аналоговые варианты. Они существуют и сейчас, существовали и тогда. И надо сказать, что на этом рынке, безусловно, выходцы в этом смысле, ну, в общем, люди из этой страны, в широком смысле этого слова, ну, они всегда были, так сказать, в авангарде этого труда. Так они там 120 миллионов заработали на своих титьках, пишет Александр. Согласитесь, Александр, когда где-нибудь в интернете внезапно нарываешься среди кучи помоев на еще более помойное видео, где какая-нибудь непонятная девка рассказывает, что она сфотографировала сиськи, выложила в интернет, и она теперь миллионер долларовый, это немножко... ну, так сказать, подрывает психику. В некотором смысле деморализует. Думаешь, хожу на работу, значит, стараюсь, что-то учился, читаю какие-то вещи, пытаюсь рассуждать, делать какие-то нужные дела. А по итогу какая-то странная девка, ну, просто девка и девка, ну, сиськи и сиськи. А вот... Такое вот событие произошло. Да говорите прямо, среди проституток много украинок, пишет Юрий Р. Ну, я бы не хотел быть настолько прямолинейным, Юрий. Что да, то да, пишет Александр. Я не знаю, кого вы там слышите, отработаешь день, детей вечером по секциям повозишь, потом домашнюю работу проверишь, всех накормишь, немного уберешься, в магазин сходишь и засыпаешь раньше, чем щекой до подушки дотронешься. В падении, пишет Василий. Ну, это просто значит, что к вам не заехали соседи-алкаши, или у вас нет по соседству квартиры, которая сдается на сутки. Никогда не жили в квартире, где через стенку, снизу, сверху, через потолок, можно через пол, всегда новый сосед. Это может быть какая-то пьяная компания каких-то непонятных мужиков. Это может быть какая-то пара влюбленных. Это может быть вписка подростковая. Это может быть все что угодно. Звуки меняются, люди меняются. А самое главное, ваш гнев, который вы пытаетесь излить, вот, абсолютно никак не помогает. Почему? Потому что вы приходите, говорите что-то человеку, этот человек принимает определенные меры, если он более-менее в адеквате, а на следующий день уже другие люди, и с ними опять надо говорить, и опять. Такое ощущение, что их надо встречать на входе. Здравствуйте, я как раз тут живу неподалеку, рад приветствовать вас в вашей квартире на сутки. Вот что хотелось бы сказать, дорогие друзья, относительно звукоизоляции в этих домах. Так вот, что за вписка, пишет револьвер? Ну, тусовка, встреча, ну, знаете. Соседи многодетной семьи могут слышать лишь звуки зубов, что грызут спины предков, пишет Нигматуллин. Во-во! Бордель, пишет Алексей относительно вот этих вот всех квартир. Кстати, вот у нас вдруг депутаты выступили, говорят, нельзя будет, ну как какую-то они меру придумали, чтобы, в общем, нельзя было мигрантам вписываться вот в эти резиновые квартиры. Уважаемые, как их, значит, депутаты, а есть ли какое-то у вас желание побороться с квартирами на час, с квартирами на минуту? С квартирами на сутки. Можно узнать, вот это как-то решаться будет? Нельзя ли за это ввести, какое-нибудь наказание? Или вы будете утверждать, что это не теневой бизнес? Что все там платят налоги неистовые и все в таком духе? Кто-нибудь с этим вообще будет бороться или нет? У меня вообще есть ощущение, что если бы вдруг этого не было, предложения на рынке недвижимости бы было больше. В принципе. А? Квартиры на час, такое бывает. А что они оставшиеся 57 минут там делают, пишет Василий. А вы закрывать собрались, пишет Андрей. Что закрывать? И поэтому вы решили жить в частном доме, пишет Василий. Вообще, при первой же возможности обязательно. На Минке, где три кита, массовые проверки такси, пишет Владимир. Ну и прекрасно, что вы предупреждаете. Гостишки нужны адекватные, пишет Александр. Да, в гостишках ты так не побарагозишь, как они это делают в съемных разнообразных квартирах на сутки. Почему люди выбирают эти квартиры в основном? Не потому, что же там сервис лучше. И не потому, что цена, самое главное, ниже. Цены плюс-минус одинаковые уже. В обычных гостиницах и в обычных квартирах. Обычно квартиры выбирают, именно такую квартиру выбирают, когда нужно сделать какие-то темные дела. Ну, типа, мы будем здесь курить сигареты, пока у нас откуда-нибудь что-нибудь не покапает, понимаете? Или, а мы тут будем употреблять разные вещества. Потому что в гостинице существует опасность, что к тебе придут. А здесь как бы, никто не придет. Вот и все. Проблема не в квартирах посуточно, а в идиотах. Часто бываю в командировках, часто без посуточных квартир. Посуточная квартира – это единственный вариант, пишет Виталий. Проблема не в идиотах, Виталий, а проблема в тех правилах, которые существуют и позволяют идиотам быть. Если создать правила таким образом, чтобы идиоты не могли быть, их и не будет. Не в том смысле, что их не будет физически, а в том смысле, что не будет им где развернуть свой идиотизм. На мой вкус, я говорю это откровенно, все эти посуточные квартиры – это как раз полигон для разнообразных, не очень хороших людей. Да, понимаю, что хорошие люди этим тоже пользуются. Ну, знаете, вот с самокатами такая же история. Я вот, например, самокатом пользуюсь, езжу на нем. Нормально, вот эти вот электрические самокаты от города, да? Вполне себе удобно. Но ведь я же вижу, как у меня иногда проносятся по трое стоящие на этом самокате люди. И в какой-то момент другие добрые люди это заметили и стали говорить, слушайте, они нас убивают натурально на этих самокатах, давайте что-то делать. И компании стали заботиться об этом и думать, а что же нам сделать, а как бы нам так ограничить, а чтобы если они втроем, а давайте придумаем штрафы, а давайте ограничим скорость. Классно. И сразу же пошли на убыль ДТП с тяжелыми исходами. Правильно? Ну, есть статистика, которая показывает, как только ограничили скорость самокатов 20 км в час, сразу же травматизм понизился. Резко причем. Вот, пожалуйста, вам новая сфера, господа, депутаты, общественники и так далее через запятую. Это вот эти все посуточные квартиры. Придумайте, как сделать так, чтобы хорошие люди чувствовали себя в комфорте, а плохие люди не могли этим воспользоваться. Придумайте. Сидите же все равно, дела делаете, естественно, я не хотел сказать без дела, нет, сидите, дела делаете, вот вам еще одно хорошее дело. Я уверен, что многие хорошие люди, более того, голосующие за вас на выборах, я сейчас обращаюсь к разнообразным муниципальным, так сказать, депутатам, да, городским депутатам, за вас же голосуют не те, кто на сутки приехал в квартиру и уехал из нее и пропал в небытие. За вас же голосуют те, кто живет вокруг этих квартир или не голосуют. Представляете, как на этом можно здорово поднять себе рейтинг? Подумайте об этом. Готовьтесь уже к следующим выборам сейчас. Работайте. Придите в дома, за которые вы отвечаете. Обратитесь к людям, скажите, а нет ли каких-то проблем? Они скажут, да, посмотрите, у нас здесь какой-то вот притон абсолютный. Вот. Разберитесь. Разберитесь, придумайте что-то. Мы надеемся на вас. Вы избранники народа.
Вам, избранникам народа, вся Россия бьет поклон.
Пожалуйста. Кстати, почему нет штрафа за шумных соседей? Приехал наряд, штраф 50 тысяч, пьяный, барагозит 15 суток, пишет Михаил. А вот нет, а вот нет. И полиция вам будет рассказывать что-то из разряда, ну а что можем сделать? Ну а что можем сделать? Не знаю даже, не знаю. А я что могу сделать? Ну поговорите, ну поговорил. Завтра с другими поговорю, допустим. Живу в частном доме и не тише, чем в квартире. 24/7 пьянки, салюты, песни хором, стрельба из всего, что стреляет, и полиция не поможет, так как мои соседи, их же начальство. Пишет Вильгельм. Это да. Это да. Но бывает, что у них ломается музыкальная установка. В такие минуты спеши слышать тишину. Ржу в голос, пишет Владимир. А дашь им в морду, уедешь на 15 суток. Так, Александр, может, и на больше уедешь. Вопрос-то в том, насколько хорошо ты умеешь давать в морду. Если удар поставленный, можно совершенно ужасные травмы нанести. И вообще уехать на несколько лет. Поэтому, конечно, руками размахивать не вариант. Но и разговаривать не вариант. И полиция не вариант. И все остальное не вариант.
Уехать в Сибирь, матушку.
Может, только такой вариант.
Там на елках шишки, там медведи. Там вообще природа от Христа. Там, куда, браток, с тобой мы едем. В дупель кислородные места. И пускай колючка на заборе.
А? Закон для слабых, для сильных сила и понятия. Ничего не меняется, пишет Егор. В Москве недавно же один ударил, другой скончался. Все, тюрьма, пишет Шилин Артем. Постоянная история, Артем, постоянная. Поэтому не рекомендую никому, ни при каких обстоятельствах, размахивать руками или чем-либо еще. Желательно разрывать дистанцию, желательно. Понимаю, что существуют ситуации, при которых ни шагу назад и отступать некуда. Бывает такое. Но полагаю, что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, то, что происходит, вполне себе можно решить разрывом дистанции. В большинстве случаев. Алексей, такие песни вы знаете, пишет Максим. Ну, я же рядом с вами вырос, Максим. Почему я должен не знать такие песни? Конечно, знаю.
Запетляла колея и вышла в лес.
Вот не помню, то ли синий, то ли сизый там был, по-моему.
Синий воронка-маяк петлял как бес.
А? Какая осень в лагерях? Ту-ту-ту-ту. Пишет Владимир.
Кидает листья на запретку, а я кричу, кричу шнырям. Пусть полежат еще недельку.
Да, да. А вот это, ну, я продолжаю просто, до этого пел.
Там по периметру горят фонари. И одиноко опять гитара, вот гитарист там докучает. Гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири. Там воронье.
Ваши пристрастия, блатняк, пишет Шарк. Почему пристрастия? Просто информирован. Проблема борьбы с посуточной сдачей квартир на час заключается в том, что как распознать правонарушение? Бесконтрольной закупки не докажешь. У хозяина в квартире гость или суточный квартирант, пишет Риборез. Вот пусть депутаты и думают, законотворцы пускай думают, как это доказывать, а как это не доказывать. Потому что их избиратели страдают. Это связано с нежеланием государства зарабатывать на налогах, пишет Константин. Я бы не сказал, Константин, что государство не хочет зарабатывать на налогах. Судя по тому, какие налоги и где, и, например, существуют со вкладов налоги, чтобы было понятно предельно, это налоги с денег, с которых заплачены налоги. Да? Ну, что такое налоги с дохода на вклады? Это когда ты заработал денег, заплатив с них налоги, потом положил на вклад, и заплатил с них налоги еще раз. Вот что такое, как бы, налоги с доходов на вклады. Для понимания. Поэтому сказать, что государство не хочет собирать налоги, мы не можем. Мы не можем. Но вот конкретная сфера, вот как будто бы ускользает из-под чуткого, всепроникающего взора нашего любимого, доброго государства. Вот. И мы подсказываем, как граждане, как люди, чувствующие ответственность за себя и за других, что можно было бы здесь что-то придумать и, так сказать, налоговую базу расширить. Было бы неплохо. Налоги на вклад — это обворование населения в попытке спасти деньги от инфляции, пишет Михаил. Да нет, Михаил, что нервничать. Налоги на дорогие авто — это вообще налог на воздух, пишет Олег. Налоги с вкладов берутся только с карающих процентов, и то, если они более 140 тысяч, пишет Вячеслав. Так-то да, Вячеслав. Но это говорит о том, что вообще-то государство наше к налогам подходит трепетно и серьезно. Мы не против, мы только за. Мы же видим, что эти налоги идут на хорошие дела. Новый асфальт, вообще Москва процветает. Вот, но вот вам еще одна налоговая база. Подумайте над этим. Уважаемые законотворцы, подумайте, вот оно где, вот оно где, вот она жила где золотая, а? Подумайте, а на штрафах за шум сколько можно собрать? Конфета, почему у нас их нет? Почему у нас их нет? Нет, нет карающего механизма, да? Приезжает полиция, а ничего сделать не может, и говорит, а что мы тут сделаем? Ну, мы им сказали, не шумите. Штрафы, штрафы, где они? Давайте, вот, не с автомобилистов, не с парковки, не с... А вот с кого? Вот захотел человек ночью пени попеть, приветики, приветики, сюда клади, все, в государство, в казну. А? Подумайте. Вот почему не думаете над этим? А я вам скажу, почему вы думаете об этом. Вы живете за городом, потому что. А вы попробуйте в городе. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, ноябрь, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Макс пишет: Алексей, простите, что не в тему, но что с красной икрой? Стоит уже как чугунный мост, а еще даже не конец декабря. Новый год близится, Макс, Новый год. Тридцать шестой задает странный вопрос. Гудошников, ты не хочешь стать министром обороны? Нет. Все, я ответил на ваш вопрос. ЦОДД тестирует новые камеры, которые отслеживают авто без номеров. Возможно, идиотов за рулем станет меньше, пишет Ульрих. Ну, посмотрим, посмотрим. 7300 за килограмм икры, пишет за плинтусом. Да ну, хорошо. Ну, в смысле, плохо, плохо. Значит, 100 граммов где-то, да, 730 рублей. А раньше было не так. Я знаю, что икра была какая-то дешевая, вот обычно она появлялась там ближе к Новому году, какая-то дешевая икра, но она всегда невкусная, какая-то кислая. А хорошая икра, она всегда, в общем, дорого стоила. 10-12 тысяч за килограмм красной икры — это жуть. 7-300 это форель, пишет Вячеслав. 5 тысяч килограмм, пишет Андрей. Дональд Трамп номинировал ведущего телеканала Fox News на должность министра обороны. А, поэтому меня спрашивает 36-й. Прикольно. Но вы помните, да, что должность министра обороны в Соединенных Штатах Америки — это такая представительская должность, он не планирует военных операций и так далее, и, в принципе, все потихонечку по этому пути идут в мире. Вот. Министр обороны — это человек, который занимается информационным сопровождением, ну, зависит от страны. Вот у них в основном это вот всякие разные громкие заявления, как я понимаю. Ну, и, может быть, хозяйственная деятельность в какой-то мере. Уж тут не знаю, как у американцев. Вот, поэтому, ну что, ну, да. Нет, в целом, если речь идет о журналистах как таковых, политических, да, то есть, ну, имеется в виду люди, которые работают с политинформацией, нам так удобно понимать, о чем идет речь. Это неплохая почва всегда для работы в политической сфере. То есть, если ты занимаешься около политикой, то ты можешь заниматься и политикой, гипотетически. Ну, какой-нибудь Черчилль тоже был журналистом, допустим, да. По-моему, даже Борис Джонсон был журналистом. Тут, конечно, как бы осечка. Поэтому тут все зависит от того, какие функции выполняет человек. Помню, в этом году мы набрали лапок от краба за нормальную стоимость пятерочки деликатес по доступной цене. Через время и с икрой будет так наверняка, пишет Бахыс. Да наверняка. Ну, есть вот у нас, знаете, сезонный спрос на определенные вещи. Вот икра под Новый год обязательно. Елки очень сильно всем нужны под Новый год. Сейчас тоже по ценам будет, наверное, красиво. Я помню, когда-то елку можно было купить, типа, за 1000 рублей. Даже дешевле. А сейчас так идешь, а почему елочка? Я говорю, 7 тысяч.
7 тысяч елочка?
И да, ну, может быть, я и не буду тогда брать. Покупаем в подарок сотрудникам на Новый год красную икру. В прошлом году покупали по 7 тысяч, в этом по 9,5. Но не критично для себя. Не съешь же 10 килограммов. А на малом количестве заметно выросла цена, но вроде не смертельно, пишет Александра. Раньше не ели черные, теперь не поедим и красные, пишет Михаил. Ну, я когда-то подумал, ну, почему бы мне не вспомнить вкус черной икры. Почему говорю не вспомнить? Потому что на Урале черная икра водилась. Вот, а я с Урала. И думаю, почему мне не вспомнить вкус черной икры? Потому что в детстве мне она не нужна была вообще, на дух. Купил. Съел. Ну, вот уж переоцененный продукт, так переоцененный продукт, честно говоря. Тяжелые времена настали. В этом году буду брать не килограмм красной икры, а 2, пишет Серк. Она жирная и соленая. Фу, как ее вообще кто-то может есть, пишет Ника. Не, я могу есть икру, прям я, причем, если вот беру когда-то икру, я ее ем просто икра. Беру ложечку вот так вот, раз, набираю икры и съедаю. Ложечку икры, раз, съел. Себе удовольствие. Мне нравится. Ну, в принципе, если рыба нравится соленая, то, ну, мало соленая, слабо соленая, как она там называется, то, в принципе, икра, почему нет? А с блинами, пишет Александр. Ну, я считаю, что такой продукт, как икра, учитывая стоимость икры, не надо оттенять блинами, маслом, хлебом, еще чем-то. Ну, ты купил икры, дорогой продукт, взял так вот ложечку и съел. И почувствовал, каков этот продукт в реальности. Подумал, нет, это того не стоит, и больше не покупаешь. А блины, они хороши в принципе сами по себе. Блины очень хорошо с фаршем, например. Особенно если сам приготовил фарш, да? Не из ошметков каких-то где-то кто-то на производстве, а хороший такой. Мясной фарш себе сделал, пожалуйста. Одно удовольствие. С грибочками. Грибочки солененькие в блинок. Со сметанкой. Что это вообще за песня? Что это за удовольствие? Это не передать словами. Конечно, с рыбой блины хорошо, с соленой очень хорошо. Вот. Блины — это же как лепешки роти, понимаете? Это как... это оболочка. Вот. Блины можно есть с разными ингредиентами. Сыр вот просто в блин кинул сыр и немножко подплавил. Фу, вкуснятина. Плавленый сыр с красной икрой – суперсочетание, пишет АТ. Ну как это так? Что это за суперсочетание? Плавленый сыр – это что-то из разряда «возьмите, что нам не надо, мы такое не едим». А икра – это эксклюзивный, так скажем, продукт. Да? Люксовый, как некоторые говорят. Ни в коем случае нельзя сочетать икру с плавленым сыром. Это все равно, что сочетать виски с колой. Вот кто же, кто придумал? Я понимаю, что если у тебя не виски, а какая-то бодяга очередная, которая называется почему-то виски, да, наверное, лучше разбавить это всем, чем можно разбавить, потому что иначе просто очень тяжело в жизни приходится. Ну а если у тебя качественный продукт, если напитку 20 лет разбавить какой-то поганой колой это все, ну как это можно? Ну как это можно? Это надо быть извращенцем, я считаю. Ни в коем случае так нельзя делать. Ни в коем случае так нельзя делать. Учитесь у японцев. У них кухня построена на том, что они не смешивают вкусы продуктов, да? Чтобы все было отчетливо понятно, что ты ешь. «Приветствую, виски с колой мылом пахнет», пишет Дмитрий Чехов. «Алкоголь вредит вашему здоровью, дорогие друзья. Ни в коем случае не пейте, ни в каких объемах и ни в каких смесях. Это называется коктейль. Я, например, не переношу крепкий алкоголь», пишет Роман Викторович. Так, Роман Викторович, если вы не переносите крепкий алкоголь, так и коктейли не надо пить на основании этого алкоголя. Выпейте просто той же самой дурацкой колы без всего. И будет тот же самый эффект. Если ваш организм отказывается принимать эту гадость под названием алкоголь, что же вы упихаете туда под видом каких-то газированных напитков? Смысл-то? «Никогда не понимала красную икру в оливье», пишет Александра. Ну, это просто потеря ресурса. Это просто потеря ресурса. Понимаете? Это как бросить золотые слитки в навоз зачем-то. Ну, какой смысл-то в этом? «А, ром же пьют с колой, Куба Либра типа», пишет Елена. «Икра мойвы, вот эта тема, из баночки вкусной, из жареной рыбки обалденной, и сама жареная мойва в панировке, отвал балкона», пишет Бахыс. «Но это, наверное, надо с детства тренироваться. Знаете, как говорят, с ядами. Вот в древности некоторые люди практиковали такие вещи, что приучали свой организм к ядам. И если вдруг в какой-то момент их пытались отравить какими-то известными ядами, к которым приучен организм, отравить такого человека не получалось. То есть вырабатывалась толерантность к определенному химикату, к яду. Так же и здесь, мне кажется. То есть, если вдруг вам нравится мойва, это надо, наверное, с детства. Вот есть ее, есть, и в какой-то момент уже понимаешь, а это вкусно. Но все остальные, кто мойву с детства не ел, они, конечно, не смогут себя пересилить. Да? «Икра из таранки – вещь», пишет Александр. Интересно, знать бы. «Есть винный погреб с кучей алкоголя со всего мира, а не пью уже 14 лет», пишет Ристори. Ну, скорее всего, вы просто будете перепродавать это вино, да? Вы ждете, это у вас такое вложение. Это тот самый депозит, с которого не снимут налоги, да, Ристори? «Сам вы навоз», пишет Маляр. Почему я навоз? Я просто говорю о том, что ни в коем случае нельзя икру добавлять в оливье, это все равно, что золото в навоз. Ну, как бы, зачем? Зачем? Есть золото, есть навоз. Навоз полезен. Навоз помогает нам удобрять почву и на основании этого выращивать разнообразные сельхозкультуры, агрокультуры, которые позволяют нам вкусно и сыто есть. Вот. А золото, например, дает нам возможность сделать очень красивые золотые зубы, ну или какие-то украшения. Иногда украшения делались прямо из золотых зубов определенных людей. Это европейская традиция. Так вот, это продукты, которые не нужно смешивать. Так же и здесь не нужно смешивать. Я просто попытался объяснить вам не на примере того, что навоз это плохо, а золото это хорошо. Или золото это плохо, а навоз это хорошо. А на примере того, что два абсолютно необходимых, без которого не обходится человечество, ну, назовем это продуктом в широком смысле слова, которые полезны по-своему каждый, вот, совершенно не нужно смешивать. Потому что от этого их польза не увеличивается. Более того, страдают свойства и одного, и другого. Зачем? «Оливье не трожьте!» — пишет Маляр. Нет, Маляр, вы все-таки как-то, так сказать, недостаточно объемно мыслите. Оливье — это прекрасно. Я же не против оливье. Особенно учитывая тот факт, что оливье, в нашем понимании, это и не оливье вовсе. Мне нравится. Я как-то раз в ресторане «Пушкин», который некоторые почему-то называют Пушкин, наверное, французы,
Вот, ел оливье, как оливье, настоящий, вот тот самый, по тому самому рецепту. Ну, я понял, что мне уже привычнее есть тот салат, к которому, в общем-то, меня приучили с детства. И это, конечно, не оливье вовсе. Когда начинаешь есть оливки, понимаешь, что стал взрослым, пишет Кирилл. Захотелось оливье, пишет Алексей. Это вообще не проблема, Алексей. Можно прямо сейчас заказать, вам привезут, даже вставать не нужно с дивана. Народ совсем считать не умеет. Икру не каждый день едят. Но окей, новогодний стол стал на 1-2 тысячи дороже стоить. Печально, но точно не критично. Мы же не каждый день икру едим, а вот то, что за год в бак машины стало на 1500 рублей больше влезать, и так каждую неделю, вот это гораздо сильнее по кошельку бьет. Ну или насколько машины стали дороже. Или поездки, пишет Василий. Согласен с вами. А мы тут бьемся над сливочным маслом, да? Икру нужно подавать с хлебом и чесноком. Все остальное фуфло, пишет Виталий. Ну, откровенно говоря, Виталий, хлеб и чеснок тоже к икре не нужен. Почему? Потому что если икра свежая и вкусная, зачем перебивать этот вкус чесноком? Нет никакого смысла оттенять чесноком свежую рыбу, правда? А хлеб, ну, углеводы. Чисто для того, чтобы набить утробу. Что правильно кидать в оливье, мясо или колбасу, пишет Шарк. О, Шарк, вы ходите по тонкому льду, а под ним вас ждут люди, которые знают ответ на этот вопрос. Вот. Содовый, а не виски бодяжит. Всегда хотел знать, что такое содовое, пишет Смит. Ну, это газировка. Содовая. Вы можете купить ее и попить. Она продается в России, так называемая содовая. И индейка, только индейка, пишет Алекс 99-й. Если свободные деньги будут на Новый год, закажу пиццу какую-нибудь вкусненькую, пишет Алина. Понятно, Алина, скорее всего, живет по принципу ЗОЖ. И именно в Новый год, в момент, когда, как она считает, нужно разговляться, хотя вообще-то пост идет в тот момент. Ну ладно, допустим, Алина в этом смысле не сильно верующий человек. Ну, надо разговляться на Новый год, она себе позволит что-то совершенно неполезное. Например, пиццу. Или какой-нибудь, может быть, Алина, бургер? Меня в детстве заставляли доедать в супе вареный лук. Постепенно так и привык, даже нравится. А другие говорят, что им нет. Предлагаю забабахать опрос. Трам-пам-пам написал. Я люблю оливье с вареной рыбой скумбрия, Питер Москва говорит. Да, но подумайте, тут опечатка в слове вареный у вас. С ананасами, пишет Юрий Константинов. О, помню времена, когда ананас покупался именно на Новый год, стоял в центре стола, и его ни в коем случае нельзя было трогать. Ну, до определенного момента, когда уже всем все равно, его наконец-то начинают нарезать. Ну, вот это «мы купили ананас». Сначала он долго лежит, ты ждешь ананас. А потом этот ананас ставится обязательно в центр стола. Проверьте по фотографиям, которые у вас остались из 90-х, наверняка на столе стоит ананас. Нечищенный, естественно. Вот именно такой вот прям ананас стоит как есть, с ботвой вместе. Вот посмотрите, у вас есть это на фотографиях. И это, конечно, нечто. Ты ждешь, когда же этот ананас-таки можно будет есть. Подходишь к нему, смотришь на него, прикасаешься. Думаешь, как же, что же это такое? Что это? Это какой-то фрукт? Или это, может быть, какой-то овощ? Или что это такое? Какое-то драконье яйцо на вид вроде. Не знаю. И вот всех станцуют с бубном вокруг этого ананаса, а потом его начинают, так сказать, нарезать. Проблема заключается в том, что никто еще и нарезать-то его не умел, и чистить правильно. И, так сказать, берегли шкуру ананаса и нарезали его просто кольцами. Вот, вместе с сердцевиной. Сердцевину прожевать невозможно, она там, в принципе, жесткая. А, ну, так вот и ели потихонечку. Вот. И надо было доесть прямо до самой кожуры. Как, знаете, с арбузом. Не знаю, попадали вы в такую ситуацию или нет, когда говорят, ну что это, кто так ест арбуз? Ну ты что, я не понимаю. Смотри, тут еще сколько красного. Арбуз, как известно, надо доедать до зеленого обязательно. Даже если это совершенно невкусно, но нужно это делать. Вот. Сказать, что я делаю сейчас. Я вообще вырезаю просто все там. А все, что остается, красное, не красное, я выкидываю, мне вообще все равно. А с ананасом, знаете как? Чуть ли не в кубик его рублю и ем, если нужно. Как вам такое? А? Крутой, пишет Андрей. Да, 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 я могу себе это позволить. Ребята, хотите похвалиться своим богатством? Так я тоже похвалюсь. Я могу в любой момент, вообще в любой момент, когда бы мне не захотелось, зайти во вкусную точку, взять любой бургер, любой вообще, любую картошку, любой там соус. И даже два, полагая, что я их не доем. Поняли, да? Я их просто не доем, эти два соуса. Просто хочу два соуса. И вот так вот взять, поесть картошку и... Фу! О чем вы говорите? И могу даже не доесть ее. Ну, по типу, ну, уже поел что-то, уже не хочу. И все. Вот так могу сделать. А вы можете? А вы можете? Да ты богатый человек, пишет Евгений. Ха! Барствуйте, пишет Ша. Жируешь, буржуй, жируешь, пишет Мишника. Это было круто в детстве, пишет Андрей. Вот. Какой неприятный человек, пишет Олег. Что вы? Я уже давно не завариваю пакетик чая по два раза. Вот. Каждый раз встречаю непонимание в глазах своего отца, когда мы собираемся с семьей. Потому что я начинаю выкидывать... Ну, как бы, я говорю, давайте я заварю чай. Завариваю всем чай, вот, например, если он в пакетиках. И начинаю выкидывать. Отец такой, спокойно, спокойно. Вот так вот свой пакетик спасает всегда. Я говорю, а что? Ну, я еще заварю, еще, знаешь, это еще нормально. Да, да, друзья, это что? Это что? Перестали ходить со своими пакетами в магазин. Это нормально? Говорит на богатом, пишет Ник. Просто за вами доедать некому, пишет Шарк. Так я же прекрасно понимаю, что мне выпало родиться мужчиной. А мужчина — это всегда в будущем отец. Ну, в нормальном обществе, естественно. В нашем прекрасном, замечательном, добром обществе. Вот, это отец. А отец это кто? Это как раз тот, который за всеми доедает. Хотя это неправильно. Я все время везде пытаюсь всем транслировать мысль о том, что именно отцу надо давать самое лучшее, и самое правильное, и самое свежее. И самое... Он же кормилец. Но нет, в нашем обществе уже укоренились совершенно другие вещи. Все едят, и какие-то ошметки вот, доедают отцы из жадности. Из жадности, потому что ничего себе, ну ничего себе, вот так вот. Да тут еще до сердцевины сколько это яблоко можно есть. Все сидят и едят. На Украине решили законодать, в смысле заветрился хлеб. И че? Водичкой его вот так вот сбрызнул, вот водичкой, вот и все. Вы еще скажите, что туалетную бумагу складываете в 2-3 слоя. Вот она, богатая жизнь, пишет Евгений. Что вы, Евгений, я сразу покупаю 3-слойную туалетную бумагу. Сразу. Сразу. Да. И ее складываю. Конечно, конечно, друзья. В середине самые витамины, пишет Миша Николаев. Да, как-то склеились две темы сейчас, страшное дело. Кто перестал с пакетом ходить? Я человек старой школы, пишет Вадим. Два бургера — это сильно. Когда-то лет 20 назад мог только мечтать об этом. И получал такое удовольствие, которое сложно сейчас с чем-то сравнить. Чем меньше имеешь, тем больше ценишь. И так совсем, пишет Стас Локо. Да. Что бы мы ни проживали, прожить это по-настоящему можно только один раз. А второй раз это будет лишь бледной тенью. Ну, не сразу уж прям бледной тенью какой-то, но ощущения уже будут совершенно, так сказать, не те. Это всегда нисходящая история. В смысле дети пельмени не доели, пишет Олег. Да, 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 да. И все время какие-то вот эти вот, да, Олег, согласитесь, все время какие-то ошметки в соусах непонятные. Так нормально еще, нормально. Какой-то, вот мне просто, я даже до конца не осознаю значение слова шмурдяк, но тем не менее, вот какой-то вот на дне оставшиеся от компота вот это вот рваные фрукты какие-то разваренные. Сиди, хлебай, как говорится. Ну а что, выливать, что ли? Ну а что, выливать, что ли? Вот. Ой, ну фу, пишет Александра. Фу не фу, Александра, но вот у нас все отцы, мужчины все, они вот так и живут, понимаете? Когда женщины говорят о равноправии, об эмансипации, обо всех этих вещах, они должны не забывать, что на самом деле мы, конечно же, живем в мире матриархата. В большинстве случаев именно мужчина обязан, мужчина должен, мужчина что-то там делает и так далее. А женщина, безусловно, ничего никому не должна и никак не обязана. Она просто руководит процессами вот, и берет самое лучшее от этой жизни. Правильно? Правильно. Поэтому то, что у нас патриархат, это все на самом деле хитрая игра женщин, которые позволяют нам изобразить, что мы что-то решаем. Разве не так? Ну вот на Западе наоборот, там все играют в извращенцев, на самом деле обнуляя, как бы сказать, цену, если можно так сказать, женщины, да, ценность, вот правильно, цену — это другое, ценность женщины. А у нас вот так, мы такие ходим все, кто-то бороду отрастил даже специально, чтобы как бы свою маскулинность подчеркнуть, а все равно ошметки доедаем, Идем на работу, все равно с кем-то там зачем-то конкурируем. И все это ради чего? Правильно. Ради того, чтобы выполнить задачу, поставленную перед нами женщиной, которая говорит, плохо работаешь, посильнее надо постараться. Что значит две работы много? На? А, вон там Танька уже в шубе. Опа, Танька, думаешь, вот у Таньки, конечно, прогнулся ее хахель. Прогнулся, мог бы немножко как бы и поскромнее, без шубы обойтись. А тут раз, и какой-нибудь дружище твой, всего ему самого наилучшего, жене машину подарил. Да чтоб тебя! Да чтоб тебя! Да отдай ей лучше тогда свою, ходи пешком. Зачем ты ей купил отдельную машину? Чтоб тебя! Это же нам теперь всем придется. Зачем ты открыл этот ящик Пандоры? Ах ты, такой рассекой! Но на самом деле желаем только всего самого наилучшего нашим друзьям. У меня жена, когда ест раков, съедает только шейки. Ну как я могу остальное выбросить, там же самое вкусное, пишет Серк. Да-да, облизывать останки рака, это наше дело. 9.30 новости. День 35 в Москве, и, как справедливо заметил наш слушатель Бараэт, отец — это промежуточное звено между человеком и мусорным ведром. И ведь это правда, и попробуй поспорь, кому заняться нечем, в празднике можно Дедом Морозом подхалтурить, в новостях передают «неплохо платят», — пишет Нико. Ну нет, мы столько не выпьем, Нико. Америка прежде всего смахивает на нацистский лозунг «Deutschland überalles», пишет Джонни. Так не только этим она смахивает, если честно. А татарский Дед Мороз раздает чак-чак. И эчпячмяки обязательно, конечно, Миша Николаев. Поздравьте, пожалуйста, всех, кто имеет к этому отношение. С Днем службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России, говорит Дмитрий Зет. Поздравляем, на самом деле поздравляем. Я 10 лет питался преимущественно недоеденными детьми борщами и пельмешками со сметанкой. Мне кажется, именно так надо читать. И вроде бы не бедствуем, но как же обидно такую вкуснотищу выливать в помойку. Со временем понял, что на меня можно и не готовить, иначе энергетическая ценность обеда зашкаливать начинает. И толстеешь, пишет Василий. Помимо авианосца, целью хуситов стали два эсминца, пишет Вадим, военно-морских сил США. Получили ли корабли какие-либо повреждения, неизвестно. 11 ноября Ансар-Аллах сообщила о ракетном обстреле израильской военной базы Нахаль-Сарек, расположенной недалеко от района Яффо в Тель-Авиве. Для удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». Вадим, на всякий случай, по этому поводу есть заявление и американцев. Пентагон подтвердил, что йеменские хуситы атаковали ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в акватории Красного моря. По данным американского оборонного ведомства, они использовали для атаки не менее 8 беспилотников, 5 баллистических и 3 крылатые ракеты. Вот так. По повреждениям ничего нет. Я всегда говорю, остатки сладкие, пишет Андрей. Кавказский Дед Мороз раздает чак-чак, а немецкий я-я, пишет Денис. Это Деды Морозы на корпоративах, праздниках, ну и что там, в норме цены не такие, в общем, в новостях. 98-й, у вас все слиплось в вашем сообщении. На корпоративе службы гостайны руководитель подразделения услышал про себя много тайн, пишет Евгений. Давайте так, на корпоратив службы гостайны не смог состояться, потому что сотрудники не знают друг друга, ибо это тайна, Евгений. Я только когда вырос, понял, почему в новогодних подарках отцу нравились самые невкусные конфеты, пишет Андрей. Да, 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 да. Бывает такое, да, когда что-то купили и откусили, и нам такое не нравится. И не то, чтобы тебе это очень сильно нравится, но что делать? Помню, как младшему брату Деда Мороза и Снегурочку оплатили. Они уже к вечеру 31-го пришли. Снегурочка держала Деда Мороза, а когда отпустила, чтобы разуться, он упал в коридоре. У брата до сих пор психологическая травма, пишет Макс. А я могу открыть бутылку водки, выпить рюмку, а потом она стоит неделю, две или три, пишет Смит. Это очень интересно, Смит. Но я рекомендую вам не делать ни того, ни другого. Русский значит трезвый. Русский значит трезвый. Не забывайте об этом. А если кто-то вам говорит что-то иное, он, значит, скорее всего, враг и хочет фейками о русском мире изменить ваше отношение к жизни. Так что как-то так. Так что у нас еще интересного происходит? Помимо того, что хуситы ударили по американским неким эсминцам. Россия списала долги африканским государствам на общую сумму 20 миллиардов. Об этом сообщил долларов. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Средства перенаправляют, в частности, на проекты развития по программе рефинансирования. Последнюю строчку не понимаю вовсе. Понимаю, что 20 миллиардов списали. Что не сделаешь ради дружбы? Разработка национальной автомобильной платформы Института НАМИ обойдется бюджету 87,8 миллиарда рублей в ближайшие три года. Деньги были перераспределены из резерва бюджета на мероприятия, входящие в состав нацпроектов, следует из текста таблицы поправок, с которой ознакомился РБК. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил эту поправку в проект бюджета на заседании во вторник. Госдума рассмотрит ее в четверг. У меня один только вопрос. Мы когда-нибудь увидим уже наш автомобиль? Или мы только будем видеть новости о том, сколько требуют эти платформы? В реале, где платформа? Я, может быть, когда-то увижу ее и все остальные. Ну, ладно, будем надеяться и ждать. Вчера вдруг и внезапно, можно сказать, друзья мне скидывают новость. АвтоВАЗ может обанкротиться. Вот не знаю, вброс или не вброс, но вчера такое читал. Я думаю, странно. Мы изо всех сил спасаем нашу автомобильную промышленность. А каким образом мы ее спасаем? У нас есть налог, это не налог, а утильсбор, ну, то бишь налог на утилизацию. У нас есть еще другие косвенные налоги, в результате которых ввозимые в Россию автомобили стоят в два раза дороже, а то и больше, чем в два раза, чем там, где они покупаются. То есть тот автомобиль, который в Китае стоит 1,5 миллиона, у нас, как водится, стоит 3, а то иногда и 4. И при этом АвтоВАЗ говорит, что-то денег не хватает. Я не очень-то понимаю, как такое возможно. Но и это еще не все. Читаю вчера новости. Относительно рынка недвижимости. Девелоперы вдруг высказываются. Они говорят, вот банки говорят... Денег в вас влили немерено, ипотеки, все дела, деньги на депозитах. А у нас, говорит, денег на депозитах-то давно уже нет. И вообще наценка на недвижимость от девелоперов, она минимальна. Думаю, да. А как же тогда вышло, что квартиры стоят в 2-3 раза дешевле, чем они... дешевле. Прорвался внутренний запрос, так сказать. А дороже, естественно, дорогие друзья, дороже, чем они стоили, такие, пускай 5 лет назад. Кстати, у меня сообщения пропали. Наверное, люди рванули писать мне что-нибудь по типу «АвтоВАЗ», «Люблю, не могу», «Давайте спасем его», «Ждем платформу от нами» и еще «Да, действительно, девелоперы работают себе в убыток». Но я никогда не смогу прочитать этих сообщений, потому что они перестали мне поступать. Вот такие вот новости. Фиксация замороженных с осени 2022 года цен на удобрения в России продлена до мая 2025 года. Хорошо. Спасибо. Девелоперы не продают квартиры, а сдают. Не путайте с риэлторами, пишет волосатая статуя. В смысле девелоперы сдают квартиры? Российский атом, пишет Денис. Ну так да, я знаю этот автомобиль, атом. Ну, я же его хочу увидеть, потому что мне все время рассказывают про вот этот автомобиль «Атом», «Платформа Нева» или как-то еще называется, и я все хочу, ну, как бы сказать, своими глазами увидеть автомобиль проезжающий, хотя бы мимо меня, я даже не рассчитываю, что я буду внутри, но я никак не могу его увидеть, а мне все обещают и обещают, обещают и обещают, да и не то чтобы мне, а так в целом. АвтоВАЗ обанкротиться не может, как они обещали так как они обещали нам убийцу Камри, пишет Нигматуллин. Девелоперы плачут и все строят, строят, себе в убыток, пишет XMR. Если мечту реализовать, то это перестанет быть мечтой. Мечтаете об атоме, пишет Александр. Нам также про телефоны рассказывали и про российские процессоры, пишет за плинтусом. Что-то я видел про российским процессорам, сейчас, секунду. Министерство внутренних дел России видит проблемы с заменой серверов на базе микропроцессора отечественного производства «Эльбрус», разработчик АО «МЦСТ». Об этом рассказал заместитель начальника Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Игорь Кашпур на заседании в Совете Федерации. Цитата. «Эксплуатация показала невысокую отказоустойчивость серверов на базе процессоров «Эльбрус». У МВД фактически отсутствует возможность оперативной замены такого серверного оборудования при выходе его из строя вследствие форс-мажорных обстоятельств, ввиду того, что его поставки осуществляются только в плановом порядке», — отметил Кашпур. И пояснил, что в МЦСТ на запросы МВД отвечают, что резерв процессоров «Эльбрус» распределен, а новые партии временно не производятся. Ничего себе. В МВД? Смотрите, какое дело. Значит, МЦСТ отвечает МВД так же, как когда, допустим, кто-то вызывает полицию, и полиция говорит, ну а мы что сделать можем? А в МЦСТ говорят, ну а мы-то что сделать можем? А вот подумайте, может быть, те люди из МЦСТ смогут больше делать чипов, и они будут качественнее, и они быстрее будут заменяться, и если они будут по ночам спать, а вы разгоните их шумных соседей, подумайте об этом. Вот она, прямая взаимосвязь, вот мы вышли на начальную тему. Столько стиралок отжали у врага, а процессоры пока не топовые, пишет Миша Николаев. Шутку шутит. Два главных производителя процессоров Intel и AMD приостановили поставки в Россию. В конце февраля, пишет Шарк. Процессоры есть, его производство пытаются наладить в Зеленограде. Раньше Тайвань выпускал для нас, но санкции, пишет Финист. Для производства процессоров нужно высокотехнологичное оборудование, которое производит только считанное количество фирм в мире, и они западные, говорит Сергей. Цены в Москве на жилье такие же, как и были 5 лет назад, в долларах, пишет Риск. Так это я понимаю, что в долларах они такие же, Риск. Но ведь когда нам вдруг господин Силуанов, а мы вчера это обсуждали, говорит, ребята, ну вы живите на рубли, вы же в конечном счете доллар все токсичнее. Мы говорим, так мы и не против, мы и живем на рубли. Может быть, и наши девелоперы тогда будут в рублях считать, а не в долларах. Может быть, всякие разнообразные строители и создатели автомобилей тоже будут считать не в долларах. Нам всем от этого станет только легче. Ибо когда нам, господин Силуанов, советует жить в рублях, он как бы обращается не по адресу, потому что у нас и вариантов-то никаких нет. Мы живем в рублях, мы любим рубль, мы стоим за него горой. Что мы скажем относительно тех, кто нам что-то пытается все время продать по завышенным ценам? Они-то почему в долларах живут мысленно? Может быть, с ними поработать? Зачем мне вообще знать, почем доллар каждые полчаса, пишет Александр Первый. Фантомные боли, Александр. Сэм, В нашем отделе продаж новостроек мы недавно обнаружили интересную тенденцию. Чем больше скидок предлагаем, тем меньше квартир покупают. Клиенты начинают ждать еще большего снижения цен. Мы решили полностью отказаться от скидок, и спрос на квартиры начал расти, пишет Сэм. Конечно, единственный двигатель продаж — это фраза «завтра будет дороже». Поэтому человек начинает покупать сегодня. Все это прекрасно знают. В этом и цель инфляции как таковой. Если ты говоришь, что будет дефляция, то бишь завтра будет дешевле, чем сейчас, человек начинает ждать этого завтра. А если ты говоришь, что завтра будет дороже, человек уже не ждет завтра. Он бежит и покупает. Все это знают. Поэтому я и говорю, что в основе рыночной экономики современной инфляция как таковая. Без нее никак. Без нее никак. Иначе покупать просто не будут. А зачем мне покупать сегодня, если через год оно будет дешевле? Я спокойно себе подожду, мне торопиться некуда. И рынок встает. Не думали об этом? Подумайте. Здравствуйте, Алексей Растаможко, если не ошибаюсь, до сих пор в евро на кубический сантиметр, пишет Дмитрий. Езжу на Йо-мобиле, работаю на Эльбрусе, живу так хорошо, как никогда еще не жили. Спасибо. Что вам не нравится? Отечественный процессор сохраняет убойную силу на протяжении всего полета, пишет Риборез. У черни всегда медь была, у купцов серебро, у графов и королей золото, пишет Зурит. Слегка уставший. 25 октября 2024 года Банк России повысил ключевую ставку в третий раз за год. Теперь она 21%. Это исторический максимум, Шарк говорит. Велика вероятность дефолта, пишет Антон. В смысле? Объясняйтесь. Как не было бы у меня этих долларов, так и нет, пишет Александр Первый. Так это не проблема, я еще раз объясняю, Александр. Проблема не в том, что у вас нет долларов, а проблема в том, что те, кто вам что-то продают, мыслят в долларах. И все время об этом рассказывают. Типа, да как же, не повысились цены на квартиры в долларах? Мы говорим, не понял, мы что, их печатаем, ваши доллары, что ли? Мы же доллары не печатаем, это же американцы печатают доллары. Вы к ним можете с этим прекрасным известием приходить и рассказывать, что цены на недвижимость в Москве не повысились в долларах. Нас это вообще как парит? Мы в рублях думаем. И вы, может быть, начнете? Они такие, ну нет, ну как мы будем думать в рублях? Мы такие, ну так, попробуйте, как мы так живем давно, может быть, и вы? Они такие, ну нет, подорожало все. Подорожало все. Мы такие, как, в смысле подорожало? 5 секунд назад вы говорили, что ничего не подорожало. Они такие, а теперь подорожало. Почему должен быть дефолт? Откуда берут люди эту информацию? Инфляция есть, девальвация, да. Но дефолт? У нас нет столько змеиных денег, пишет Александра. Ну, это про дефолт, это из разряда, а завтра могут заморозить вклады. И давайте истерить по этому поводу. Так все оборудование на стройках импортное, пишет Олег. И что? Запретить мыслить в долларах, пишет Александр Первый. Вот, надо начинать с этого. Считаю, за это нужны какие-то штрафы. За это мысль о преступлении. Видишь по глазам, думает в долларах, штраф. Ура, я получил гражданство России и переезжаю из недружественной западной страны, пишет Денис. Рада приветствовать вас, Денис. В стране, где традиционные ценности действительно есть. Так ЗП же официально повысили везде, так что все нормально, пишет ленивый титан. Какой дефолт? Нет, про дефолт вообще написал какой-то слушатель и не стал даже объяснять ничего. Он просто говорит, так дефолт может быть. Я говорю, почему? А он не стал ничего объяснять. Поэтому 10% проданного фонда жилья обеспечивает строительство дома, а 90% это чистая прибыль девелоперов, пишет Юрий Константинов. Не знаю. Читаю вчера заявление девелоперов. Они говорят, да у нас там наценка минимум. Ребята, да мы не зарабатываем. Да денег нет. Да у нас все в проектах. Я вообще очень люблю слушать жалобы бизнеса крупного, разнообразного, который говорит, боже мой, ничего нет, непонятно вообще, как жить. И в конце года отчеты. Эти повысили прибыли настолько, эти повысили настолько, эти заработали столько, эти заработали столько. Очень интересно. Особенно мне нравилось наблюдать за тем, когда у нас скакнул рынок автомобильный, да, ну, по ценам. Особенно нравилось наблюдать за всякими частными конторами и их капитализацией, которая могла вырасти, например, в 8 раз. 8! Мы же с вами считали здесь сидели. Ну, просто так. И их рассказы на этом фоне. Мы в любой момент можем рухнуть. У нас все на тоненького. Все в бизнесе. Мы не знаем, куда деваться. Мы можем только предложить положить вам коврики за 20 тысяч рублей услуга. А откуда столько дорогих авто на дорогах, пишет Александр. А, вот загадка века. И корпоративы с шаманом, пишет XMR. Да, и корпоративы с шаманом. Однако написала, сколько внимания, а ну-ка опять привлеку внимание. Дефолт, пишет Антон. Что за дефолт, я не понимаю, Антон, что это вообще значит? Не факт, что этот слушатель вообще знает, что такое дефолт. Просто слово слышал, пишет Строгинский. Ну да, так-то страшно, так-то страшно. Нет. Дефолт начинается с паники и отсутствия яиц. В магазине, пишет Шарк. Ага. Заморозить, но не вклады, а Силуанова и Набиуллину, пишет Георгий. И что? Так, ЗП же... А, так, понятно. Сайт почините, пишет Андре. Денег нет. Мы из последних сил бьемся над нашим сайтом. Жириновский, двоеточие. Запретить мыслить в долларах! Грязная зеленая бумажка! Что сказать по поводу предсказаний Владимира Вольфовича? С выборами в Америке не угадал, конечно. Но, может быть, еще дождемся. Говорил, что Америки не будет, а она еще пока есть. Вялые демократы американские, вялые. Не видим бунта, не видим гражданской войны. Что ж такое-то, что ж такое? Ничего страшного, что люди что-то думают о долларах, распределяют свои риски в разные валюты. Только понимать надо, что эти доллары нужны для внешнего мира и импорта, а для внутренней жизни вполне достаточно рублей и работы с размещением рублей для минимизации обеспечивания. Минимизации обесценивания, простите, их, пишет Александра. Так-то да. Если бы только внутри, на рынке, на нашем, некоторые, кто к нам продает, например, недвижимость, не думали в долларах. Если бы они думали в рублях, может быть, действительно, все было бы в соответствии с тем, что вы написали. А так надо наказать, пишет Александра. Да. Там все бунтари в истеричек переродились. Америка уже не та, пишет Финист. Ваш слушатель имел в виду дефолт из-за подорожания сливочного масла более чем на 30%, как в предкризисном 2007-м, эффект бабочки, пишет Рико. А, в этом смысле. Масло нас всех, так сказать, подведет. Жириновский делал ставку на Восток, а он не разгорелся, пишет за плинтусом. А в чем проблема? Держите привязку к юаню, пишет Илья. Так пусть держат привязку к юаню, они же держат привязку к доллару, не я. Для внутреннего рынка и стеклянные бусы сойдут, пишет Зурита. Все, убедил, срочно закупаю масло, пишет Александр. Как можно бороться с инфляцией, если госкомпании сами поднимают цены? РЖД, Россети и другие. Предатели внутри, пишет Строгинский. Не знаю, как там кто поднимает цены, и есть ли предатели внутри. Тут решил, думаю, посмотрю на новогодние праздники. Не съездить ли мне на родину малую? А билетов нет. Их просто... Нет. Ну, прям, вот прям нет. Прямо вот несколько разнообразных составов. Ну, поезда, понимаете, да? Нет билетов. Просто физически ни одного. Вообще нет. Не существует. Интересно. Видел новость про очередной обмен заключенных России и США. Они хотят забрать типа поджигателей военкоматов, пишет Дягилев. Да вы что? Ну, таких можно отдать, я думаю, они не сильно нам нужны. Ой-вей, у нас вся культура — это плач, стоны, дотации, при этом билеты по 20 тысяч рублей, пишет Смит. А как же упрек? Культура упрека, Смит. На сайтах, где сдают жилье, отзывы оставляют не только те, кто снимает, но и те, кто сдает. Накосячил, потом тебе не сдадут, пишет Федоров. О, идеальная картина мира, Федоров. Не, ну можно ее на грузовом составе доехать. А, на грузовом? Я понял. Столыпинский вагон мне. Подарок. А по маслу дефолт, так надо еще смотреть на погоду, плюс цена масла, вот это показатель дефолта, пишет 98-й. А на машине не поедете, пишет Шарк? Нет. Так половина населения России в Москве едут на праздники, пишет Евген. Да, потом обратно поедут. Нужно на коне скакать, пишет Юрий Константинов. Эх, золотые времена. ФСБ сообщила о предотвращении теракта на электроподстанции в Нижнем Тагиле, которая обеспечивает одно из предприятий ВПК инфраструктуру Свердловской железной дороги. Силовики задержали мужчину 97-го года рождения, функционера запрещенной в России проукраинской террористической организации, который собрался устроить теракт за вознаграждение. У него нашли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и телефон с перепиской с украинскими спецслужбами. Понятненько.
Понятненько.
А отражение болотных газов в лунном свете вы учили, вы учитывали в прогнозах дефолта? А? Тоже мне аналитики, пишет Александр. Скоро вязкость сливочного масла придумают. Маркетинг, пишет Евген. На машине езжайте, залив бензин по цене спирта и по золотой платной трассе, пишет Строгинский. Ну, все равно дешевле, чем на поезде, Строгинский. Думаю, в долларах, потому что доллар — единая мера стоимости товаров в мире, иначе непонятно, от чего отталкиваться, пишет Сергей. Предлагаю от золота, Сергей. Мы живем с инфляцией годами, а не только в 2024-м. Просто она в этом году больше ощущается. Но она была всегда, а все экономисты говорят, что только возникла, пишет Александра. Да, с экономистами такое дело. Если вдруг они хотят занять место Силуановой и Набиуллиной, они такие страшные вещи говорят, такие страшные вещи. А если вдруг не хотят, то тогда вроде бы ничего, так нормально говорят. Что, кстати, тарологи говорят о дефолте, пишет Юрий Константинов. Вот интересно, за вознаграждение они готовили теракты. Вроде идейные такие люди должны быть, а все равно на бабки повелись, пишет Финист. Ну, какие идейные люди, о чем вы говорите? Не сайт сломался, а Ростелеком дурит в некоторых районах. Или дурит. Я их построил, заставил сайт, говорит Москва, вернуть, пишет Родер. Спасибо, кланяемся в ноженьки, Родер. Это цена для нас. Ну, все инфекционисты стали теперь экономистами, пишет Александра. Несайц, да, желайте нам силы, идите отдыхать. Хорошо поработали, пишет Шарк. Ну, еще 40 секунд, ладно? А если займут место Набиуллиной, то найдут 100 причин еще раз поднять ставку, пишет Александр. Тарологи умеют маткой дышать, им никакой дефолт не страшен, пишет Миша Николаев. Алексей, без шуток, но есть такая система, как подписка на билеты на официальном сайте РЖД. Выбирайте конкретный нужный поезд, какой вам нужен билет, купе, верх, низ, СВ, их количество, и оформляйте подписку. Как только кто-то отказывается от такого билета, вам приходит ссылка на оплату. Можно оплатить в течение 2 часа, 2 раза летом. Меня эта система очень выручала, пишет Анна. Да я не настолько хочу покататься на поезде. Просто стало интересно, а как народ-то вообще покупает билеты, не покупает? А он не то, что их покупает, он их выкупил. И их осталось 0 свободных уже. А еще пока только 13 ноября, для понимания. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.